Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 29 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы сейчас с вами будем, как обычно, все вот это наше обсуждать. Новостей налетело, да, ну просто, да, серьезное количество. Есть несколько крупных тем. Ну и, конечно, что называется, да, вот, когда планируешь нечто, да, нечто планируешь сделать, а потом случаются новые обстоятельства, и понимаешь, что, наверное, стоило бы перенести, но уже поздно, с людьми договорились и так далее. В общем, сегодня у нас будет с вами гость. Я надеюсь, до гостя мы успеем обсудить актуалку. Да, может быть, кстати, ее отложим на завтра, может быть, какого-то еще гостя позовем по этому вопросу, посмотрим. Итак, технические объявления, как обычно, следующие. Трансляцию вы можете взять и посмотреть в телеграм-канале радиостанции. Для этого, соответственно, его надо найти, на него подписаться желательно. Радио «Говорит МСК». Он называется, там видеотрансляция. А также она в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Вы можете там ее лицезреть, эту трансляцию. Вот уже несколько человек к нам присоединились. И я также кладу ее на свою страницу. Ну, еще по... Там, не могу сказать по традиции. Я вчера это начал, да? Это... Я вчера это начал, да. Рекомендую подписаться и на мой телеграм-канал. Называется он Асафов. В поиске можно найти так. Или если английскими буквами, то А. Асафов. Собственно, такой у меня телеграм-канал. Читайте, пишите. Так, для коммуникации у нас с вами есть несколько замечательных способов. Мы, в принципе, их уже знаем, привыкли, на всякий случай буду повторять. СМС-сообщение, да, как мы это называем иногда, СМС-портал. Это просто номер, куда нужно отправить текст. Плюс 7-925-88-88-94-8. И вот 933 пишет: могилу можно продавать каждые 100 лет. Уж не знаю, что вы такое обсуждали, но не думаю, что существует человек, который способен раз в 100 лет продавать могилу. И, соответственно, бот для сообщений, бот в Телеграме, достаточно удобный способ общения. Находите, опять же, поиском находите в Телеграме этот самый бот, он называется латинскими буквами «Говорит МСК бот». Вот, и, соответственно, в нем можете писать, вот как мастер пишет, например, наш постоянный слушатель. «Вчерашний эфир по идеологии даже сегодня переслушал. Хорошо продлить, сделать 3, а может быть 5 эфиров с гостем». Павел пишет туда же, в Telegram-бот: «Курдов опять кинули, а война будет длиться до последнего украинца». Впрочем, ничего нового. «После предательства Эрдогана мы обязаны поставить сирийским курдам трофейное оружие. Стингеры», он, правда, пишет «свингеры», ну, «стингеры», наверное, имеется в виду. «Дживелины», в смысле «джавелины», все, что есть из трофеев, с климом сделано в США, а с клеймом, не с климом, с клеймом сделано в США, должна получить Курская рабочая партия. Курская, очевидно. Ну вот, я продрался через смысл. Вот такие, как Эрдоган, и порушили первый подшипниковый завод. Это шутит Виталий Вилли. Такие способы коммуникации. Вот здесь уже коммуникации полно. А также есть чатик ВКонтакте, где традиционно присутствуют две Светланы. Я их приветствую. Они вот наши постоянные посетители чатика в ВКонтакте. Итак, о чем у нас с вами? Да много всего. Это и НАТО, и Эрдоган, которого мы уже заподозрили во всяком. Вот. И курды, безусловно, конечно, и об этом поговорим тоже. Давайте сначала по каким-то новостям помельче пробежимся. «Почему вы чат называете чатиком?» — спрашивает Валентин Джонсон. Валентин, я же не спрашиваю, почему вы Джонсон, да, хотя мог бы. Потому что это чатик. Потому что это чатик. По погоде. В принципе, да, вот эти сообщения могу не зачитывать. В них нет ничего примечательного. Мы и так знаем, что В субботу будет потеплее до 31, а в воскресенье до 33. Жара, осадков минимум. И будет жарко, жаркие выходные, прекрасные выходные. Для этого нам не надо читать этих специалистов. Мы это знаем и так. Но тем не менее, вот вам, что называется, из тишковца. Комфортная летняя погода сохранится в Москве до конца текущей недели. Такая как картина будем как минимум до конца. Вот. Ну и, собственно, что будет дальше, посмотрим. Вторая наша рубрика. А, да, я же вам не сказал самое главное. Я вам не сказал, что у нас сегодня гость. Это вот кто-то просил эту встречу организовать, я организовал. Сегодня во второй части нашей с вами встречи к нам придет Тимофей Тимофеевич Баженов, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И про окружающую среду мы с вами и поговорим. Год назад, или сколько, когда это было-то уже, прости господи. Ну, около того, да, около того. Не, раньше, год полтора, наверное, назад, да. Тимофей, Тимофеевич нынче еще в статусе Тимофея к нам приходил. Вот, и мы с ним обсуждали экологию на тему того же, насколько вообще эта штука является спекулятивной, да, насколько нам рассказывают разные дяди, да, о том, что мы там не должны ездить на двигателях внутреннего сгорания, мы там убиваем планету. И вот он тогда весьма скептически об этом говорил, и сейчас мы видим, что, в принципе, оно, ну, не то, что сбылось, да, оно, в принципе, да, как-то потеряло актуальность. Вот, и вот это такое рефлективно, да, что называется, через года мы с ним попробуем обсудить. Я так понял, запрос был на гости именно такой. 558 пишет: ну, наконец-то нормальный гость, а не каменный. Юстас спрашивает: а что, Баженов уже вышел из леса? Да вышел он давно, он сегодня, по-моему, находился на пленарном заседании в Государственной Думе. Вот. Кот Баюн пишет: отличная погода, пшеница наливается, аграрий ликует, прибыль не за горами. Я бы добавил не за морями, но она действительно за морями. Итак, вторая часть, да, нашей рубрики, не рубрики, точнее, нашей встречи, рубрика «Трибуна». Мне все время хочется добавить туда еще спикеров, но пока у нас основным работает Дмитрий Анатольевич Медведев. Что же Дмитрий Анатольевич нам поведал сегодня? Сегодня российской отрасли государственного судостроения исполняется 355 лет. Во многом благодаря труду и достижениям корабелов наша страна стала сильной независимой державой. Сильной независимой, понятно вам? Которая занимает в мире лидирующие позиции. Вопреки любым трудностям и беспрецедентному внешнему давлению. Успехи отечественного судостроения доказывают, нас нельзя блокировать или остановить. Впереди много стратегически важных заказов и проектов. Появятся новые платформы, ледоколы, корабли и установки. Наши корабелы и дальше будут вносить важнейший вклад в укрепление безопасности государства и его социально-экономическое развитие. Сказал хорошо, но скучно, привыкли мы к другому штилю. Ну, уже привыкли, что называется, к обновленному, к модернизированному Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Тем более, сегодня нас окружает в буквальном смысле среда. Это Виталий Фили про охрану окружающей среды шутит. Так, что еще пишут? Тимофей нормальный, адекватный мужик. А вот ВКонтакте пишут: Баженов — это экологический фрик. Ну, кстати говоря, готовьте вопросы, заодно сможете целого депутата Госдумы о чем-нибудь поспрашивать. Так, что еще? Что еще такое? Ну, давайте по новостям. Значит, вышел сегодня из тьмы, ну, я не знаю, откуда он вышел, да, господин Зорькин, и это председатель Российского конституционного суда Валентин Зорькин. И на лекции в рамках Международного юридического форума сказал, что нам понадобится мобилизация всесторонняя, экономическая, политическая, духовная и, наконец, правовая. В первую очередь, правовая мобилизация не в смысле ужесточения законодательных мер, а в смысле более полного воплощения в законодательстве сути права как равной меры свободы. И что он говорил, что таким образом мы будем развивать наше законодательство. Сегодня много там заявлений, сказанных на этом форуме. Вот, и много заявлений, связанных с обстоятельствами референдумов и прочих моментов. Да? Итак, сначала давайте по Бастрыкину. России необходимо создать международный трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине. Это председатель Следственного комитета Бастрыкин сообщил на сессии «Мир и право» Петербургского международного юридического форума. Целый ряд международных организаций, это цитата, СНГ, БРИКС, ШОС, могут быть союзниками в создании таких международных судебных организаций, чтобы на их решение судов мы могли дать адекватные судебные ответы. Также подчеркнул, что нельзя терять времени, потому что западные страны уже активно работают по созданию трибунала против России, в том числе против тех, кто участвует в специальной военной операции и расследовании преступления киевских властей. У России есть опыт Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского и Киевского трибуналов, заключил Бастрыкин. Вот, ну, что еще? Давайте к новостям. Украинцы, Пузатый Жожин пишет, украинцы заявили, что 43 азовца выменили. Пожарище занимается в патриотических телегах. Нет у меня информации, где кого поменяли, честно говоря, не видел, не успел посмотреть. Но то, что зарево будет, что мы способны любые обстоятельства, которые для там, профессионалов, да, и военных, обстоятельства победы или там тактического выигрыша мы воспринимаем исключительно как поражение. Эта история тоже мне известна. Что с британцем ДНР, спрашивает Алексей Чуркунов, который до этого писал про этого британца. А британца, которого помиловали в ДНР, наверное, еще и извинились. Ну и так далее. Что британцам-то помилованным? Я не знаю, что с британцем помилованным. Вы расскажите, напишите, киньте ссылку, я не знаю. Что там настолько важного, что привлекает ваше внимание. Херсонская область начала готовиться к проведению референдума о присоединении к России. Господин Стремоусов сообщает это в своем телеграм-канале. Мы готовимся к референдуму, мы его проведем. Херсонская область примет решение присоединиться к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство, в котором не просто уживаются многонациональные народы, в котором живут одни, единые, целые, как одна семья, народы России. Значит, еще вам новости референдумов. Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября нынешнего года. Регион направил в британский суд, Верховный британский суд, запрос о разъяснении. Может ли Эдинбург самостоятельно назначить консультативный референдум? Лондон против, Джонсон ссылается на предыдущий референдум, 55% шотландцев да, проголосовали за Великобританию. Вот, но, как считает Никола Стерджен, время для независимости Шотландии пришло, ну и, соответственно, надо проводить референдум. Если большинство шотландцев поддержит идею независимости, то это не приведет к автоматическому выходу региона из состава. Сначала должны будут быть приняты отдельные законы. Я никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра. Это аргумент Стёржен. Вот. Ну и, собственно, такой запрос направлен в Верховный суд Великобритании, вот, чтобы он определил, может быть, такой референдум проведен или нет. Цитата, например, из этой госпожи. «В добровольном союзе народов, по моему мнению, неприемлемо, что путь к референдуму лежит через суды, а не через сотрудничество британского и шотландского правительств. На самом деле, ваши действия ставят под вопрос саму идею Британии как добровольного партнерства». Это она такое письмишко Джонсона накатала. Еще на тему референдумов, признаний, голосований и так далее. Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик со ссылкой на МИД, об этом пишет один из новостных агрегаторов наших. И, собственно, ну вот, видимо, такое решение принято, теперь пойдет в этой логике. Когда? Можно только предполагать. Ну, по мелочи, да. Норвегия ввела ограничения на транспортировку российских товаров, была вызвана временная поверенная. Вот. Ответ, я так понимаю, не получен. Что, почему, как и так далее. Ну, мне представляется это провокацией, конечно, под наши действия. Вот, ну, будем надеяться, ситуация разрешится иначе. Сегодня Каспийская пятерка собиралась. Это Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения и Россия. И там президенты стран вот этой Каспийской пятерки обозначили принципы и приоритеты, на которых они будут строить свои прибрежные государства на Каспии. Вот. Ну, и они, собственно, просят не присутствовать на Каспии с оружием, вооруженным силам. Ну и, собственно, какие-либо другие солдаты другого государства тоже не должны быть. Вот. Ну а в целом документ такой, что называется, совсем-совсем рамочный. Надеюсь, там появится какая-нибудь конкретика. Литва вроде бы передумала блокировать сухопутный транзит в Калининград, Юстас сообщает. Вы знаете, непонятно. Это домыслы, которые публикуются в британской прессе, причем домыслы сделаны хорошо, я имею в виду вот этот основной момент. А что касается всех других, как бы, обстоятельств, вопрос открытый. Значит, адвокат британского наемника Шона Пинера, который был приговорен к смертной казни в ДНР, подал кассационную жалобу, об этом ТАСС сообщает. Вот. А в чем помилование, я, честно говоря, не знаю, но вот. Вот. И возвращаясь к вопросу литовскому, я думаю, что, ну, не знаю, насколько это достоверно, не знаю, насколько, они же отрицают, да, не знаю, насколько это инсайт рабочий, да, но, возможно, они какой-то транзит возобновят. Ну, не знаю, честно говоря. Так, Зеленский заявил, вот еще... Зеленский заявил, это единственное, что он сейчас способен делать, как я вижу по заголовкам, что его участие в саммите группы 20 будет зависеть от состава участников. В общем, он пока не принял решение, ехать или нет. Если есть у вас какие-то вопросы по тому, что я вам рассказал, на то, что обратил ваше внимание, да, звоните и обсудим. А так мы пойдем поговорим с вами о саммите НАТО, поскольку это достаточно интересно. Такое интересное обстоятельство, интересный процесс, но с очевидным для нас результатом. Но, тем не менее, высказать какие-то свои соображения можно, да, и, соответственно, вот такое самое главное, да, сам вопрос, а что мы можем противопоставить? А что вот у них вот есть НАТО, они туда берут кого-то, вот БРИКС, это оно, не оно, а ДКБ, оно, не оно. Ну, вот как в таком ключе я бы поговорил. Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Александр Николаевич, вот у меня один единственный вопрос не к вам, а так в пространство. А на основании какого законодательства Басыкин собирается создавать международный трибунал? Вот мне это очень интересно. У Российской Федерации не было опыта создания никаких международных трибуналов. У Советского Союза, да, правопреемником которого мы являемся. Но мы же не Советский Союз, а Российская Федерация. Вот на основании какого закона?
А что, смущает то, что нет нормативки, но пропишут?
Да, меня это очень смущает. И смущает на полном серьезе. Потому что вот статья, по-моему, 118-я, последняя часть этой статьи, я не помню, какая она, то ли третья, то ли четвертая, там полностью изложены органы нашей судебной системы, начиная от Конституционного суда, ну и кончая самыми низшими там мировыми судьями. Правда, в эту систему не вошли наши военные суды. Но опять-таки, это военные суды, а не трибуналы. У нас сейчас нет трибуналов, у нас военные суды. Для них есть специальный конституционный закон, сколько я помню. А вот на основании чего трибунал-то будем создавать международный? Я не против этого трибунала, мне просто интересно.
Короче, нам нужен новый господин Руденко, да?
Ну, Руденко-то тут ни при чем, Александр Николаевич. Руденко всего-навсего поддерживал обвинение в Международном трибунале. Он всего-навсего поддерживал обвинение, ну, он был генеральным прокурором, тоже потом, сколько лет спустя.
Ну, то есть, ну, нужен человек, который нам объяснит правовую рамку, как это проходит, как-то проводить
вот, и так далее. Вот на основании чего, мне просто интересно. Тогда был Международный трибунал, да, собрались державы-победительницы, на скорую руку выработали регламент создания этого трибунала, весьма себе спорный, но согласились, нужно было быстро. Поэтому и не все в этом трибунале рассмотрели. Не только из-за объема, а из-за и положения об этом трибунале. Ну, скажем так, законодательного акта, об этом трибунале. Так что Руденко тут ни при чем. А вот сейчас на основании чего?
У меня нет ответа на этот вопрос, я не уверен.
Я знаю, что у вас нет ответа, и у меня нет на этот вопрос ответа. Вы просто спросили, что интересует, меня вот это интересует.
Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ответа, к сожалению, я вам сейчас не найду, но в целом, мне кажется, пытливые юристы, которые все это дело и писали, да, должны какой-то механизм предложить, предположить. Что вы думаете, помилуют ли власти ДНР, ЛНР иностранных наемников? Попросят ли родственники дипломата тех стран, откуда эти наемники, участие властей Российской Федерации или лично Владимира Путина? Разрешение это непростого дела. Вы знаете, честно говоря, я считаю, что там, где есть возможность проявить милость, да, там ее надо проявлять, но это вопрос, конечно, не нацистских преступников. Они там все достаточно неоднородные, да, честно говоря, там, заниматься выяснением, кто из них больше преступник, там не очень, да, это там приятно и хорошо. Но тем не менее, мне кажется, что часть из них, да, там какие-то, наверняка есть какие-нибудь некомбатанты, да, с ними можно, да, в рамках обменного фонда работать. Я предупреждаю, это мое субъективное мнение, я не знаю, что там. Я не знаю, что там на самом деле, я не знаю, какие там обстоятельства, да, я вижу только, ну, определенные там новости. Вот, ну и в целом, если каких-то обменяют, то я в этом ничего плохого не вижу, потому что спасение жизни наших ребят там важнее. Хотя, опять же, по там пиару, наверное, кажется, что это будет выглядеть как там чудовищная история, и всех надо немедленно путем революционной тройки подвергнуть исключительной мере наказания. Ну, вот, не знаю, давайте там посмотрим, подождем. Зеленский на G20 наконец-то сможет осуществить свою мечту и встретиться с Владимиром Путиным. Но я президенту Украины не завидую. Это пишет Юстов. Я думаю, что они встретятся, когда готовность будет. Пока я готовности не вижу никакой, честно говоря. Причем не с нашей стороны. Не с нашей стороны. А вот вопрос по поводу, как там делать те или иные правовые действия, если нет базы нормативки. Ярослав пишет, а вот если на основании каких законов Норвегия ввела запрет на транзит грузов, в том числе продуктовых, в Калининград, по сути, создавая блокаду? Ну вот, блокаду части другого государства. Как это, да? Какой здесь закон? Ну, какой-нибудь закон и так далее. Юст считает, что все надо делать по закону военного времени, это необходимое и достаточное условие. Да, я предлагаю сейчас послушать новости, что произошло, и, наконец, уже перейти, в том числе и к обсуждению НАТО.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, среда, 29 июня. Кошмар какой, ну, прошел месяц, пролетел вообще незаметно. Скоро также с вами сядем обсуждать, да, конечно, что или это закончилось уже сентябрь, а за ним октябрь и так далее, и все, опять зима, и, в общем, будем слушать с придыханием этих наших синоптиков, которые нам будут говорить, ну, все, ну, завтра уже минус 100, например, да. Ладно, это так, рефлексия. Ну что, про НАТО в целом или про Эрдогана? Про исключение Москвы из числа партнеров организации и того, что с Россией теперь самая значительная и прямая угроза безопасности Альянса. Или про то, что там, что же такого пообещали Эрдогану и в каком виде для того, чтобы принять заявки. Пишите, звоните, поговорим, что тема хорошая, благодатная, большая. Я вот, честно говоря, думал, что, ну, не сдадут они так быстро свои замечательные европейские обстоятельства и ценности, да, что выждут время для того, чтобы с султаном, в смысле, с Реджепом Таипычем поговорить о другом, по-другому, и когда острота повестки уйдет, ну, как-то этот вопрос решить. Ну, нет же. Нет же, решили оперативно и в лоб так важно закрепить то самое напряжение для России, что никаких курдов, собственно, не жалко. Но вообще, конечно, если смотреть вот репутационно, да, там, с точки зрения Швеции, это настолько же плохо, как с точки зрения американцев своих союзников в Афганистане бросить, тогда улетая. Вот мне кажется так, об этом, ну, сейчас не очень говорят. То, что фактически, да, они подписались под тем, что те, кому они предоставляли убежище, теперь не беженцы политические, а террористы, вот, ну и так далее. Пишет нам какой-то Алекс, впервые я вижу, или не впервые, не помню вас, не помню, но вот пишем, тема всероссийская мобилизация. При чем здесь мобилизация-то, не знаю. Про Эрдоган уже известно, пообещали F-16 поставить, да нет, речь-то не про F-16, речь про то... Что сказали Швеции и Финляндии, чтобы они, соответственно, сказали то, что сказали? Ну, потому что сколько лет, сколько десятков лет они убежище для РПК и для курдов там из других организаций? Сколько лет они, ну, понятно, сколько, да, дают убежище для членов Хизмет и в то, что называют они ФЭТа? И вот одним днем, да, эти обстоятельства перечеркнуты. Там есть, правда, пара оговорочек о том, что по шведским законам это будет, да, и по финским, что все там эти будут рассмотрены обстоятельства. Ну, по факту-то, да, по факту они полностью согласились с турецкой риторикой. Нет таких европейских ценностей, считает Лазон, которые нельзя сдать Востоку. Вот, но тем не менее ситуация очень интересная. Я думаю, что, ну, как вот в турецкой прессе-то пишут, да, сегодня с утра, что самая крупная политическая победа, дипломатическая победа десятилетия. Это так и есть же. За сколько, да? За несколько недель он их прогнал. Давайте поговорим про обмен азовцев. Да нет у меня данных, у меня есть только домыслы из телеграм-каналов, такие же, как там мы недавно обсуждали. А если у меня нет данных, о чем я могу с вами говорить? Ну, обсуждать украинскую позицию, я, честно говоря, ну, не готов тиражировать фейки дальше, да, помогать в распространении. А других данных у меня пока нет, у меня этих нет, я не читаю эту дрянь. Да. Вот. Поэтому я понимаю, что это привлекает ваше обостренное чувство всего. Но давайте дождемся реальных каких-то обстоятельств. Пока поговорим про НАТО, хотя я понимаю, что то, что вот вызывает наиболее крайний интерес, а знаете чего, вот ощущение предательства, опять нас предали. Опять что-то такое произошло, нас не спросили, а теперь вот сами обещали, не дали, не это самое, а вообще обменяли. Как такое может быть? И вообще, кто подлец, давайте разбираться. Ну-ка, учреждаем эти революционные тройки и всех расстрелять, начиная там с высшей политической власти. Вот Григорий из ПБ пишет, что с азовцами фейк, все они в Лефорту. Ну вот, судя по контексту вопросов, я понимаю, что нам пишет украинский гражданин. Прилетают повестки в военкомат. У вас есть бронь? А вы сходите по повестке. Чего вы это самое? Испугались-то? Я хотел погрубее сказать. Сходите, поговорите. Ничего с вами не сделают. Только я думаю, что вы пишете с какого-нибудь Тернополя, да? И пытаетесь нас тут воодушевить. Нет никакой мобилизации. Да, повестки приходят, да, с людьми разговаривают, повестки там, в том числе по уточнению данных, но это же совсем другое дело. Само слово повестка страшное, да. Вот. Пушилин пишет, вот Павел, не знаю, не могу проверить, возможно, это так, Павел пишет. Пушилин пишет, что обменяли тяжело раненых нациков, некоторые бесконечности. В таком варианте ничего зазорного нет. Я не знаю, что там, ну, узнаем попозже. За вступление в НАТО финнам надо запретить алкогольный туризм в Питер. Как теперь они запоют, спрашивает Юстас. Да на самом деле тема-то она серьезнее. Тема серьезнее, потому что Ну, вот взять и так поступить с курдами, ну, честно говоря, да, это, на мой взгляд, серьезнейший просчет. Ну, видимо, что-то, какое-то слово им сказали такое, что против этого слова нельзя было ничего ответить, кроме как согласиться. Из сегодняшней натовской повестки, например, не только Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе, но и Китай пытается подорвать устоявшийся миропорядок, контролируя мировую логистику и экономику. Про Китай прям отдельно смешно. Альянс планирует укреплять сотрудничество с партнерами в регионе Индийского и Тихого океанов. Да я не думаю, что вот F-16 для Эрдогана так принципиально. Это дополнительная история. Я же говорю, это история про его выборы, про его проблемы там с курдами не внутри Турции, да, а вовне. Это его проблема с Хизмет и Фетхлахом Гюленом. Вот. И, на мой взгляд, очевидно. И он здесь настоял на своем. Здесь вопрос, что Швеции сказали. Предательство всех курдов и курдской рабочей партии и Гюлен. Ну, Гюлен-то предавать ему не надо, он с ним политический оппонент достаточно давно. Вот. Анна поправляет, что в военкомате не броня, а броня, если что. Вот. Гюлен же умер. Нет, не умер. Это ну, слух там разгоняли, да. В общем, подтверждения нет того, что он умер. Звоните, да, поговорим. Поговорим про эти все обстоятельства, про НАТО, про Эрдогана. 8-495-73-73-94-8. Ну, там много заявлений было интересных. Вась, кстати, на связи. Да, здравствуйте, Вась.
Ну, здравствуйте, Александр. Ну, я рад, что Эрдоган вышел жирным плюсом, одержав победу над Швецией и Финляндией по их позиции по поводу террористов не только рабочей партии Курдистана. Я вам говорил, что после очередной встречи с их представителями Мюллер Чавушоглу не согласился на вторую встречу. И
согласно... Но он сказал, что вы приехали, да? Да,
я помню. Ну, он сказал, просто нет резона встречаться, если вы даже половините наши пункты, потом они согласились на 7 пунктов, 3 исключили, самые профильные. Вот. И Столтенберг, судя по зарубежной информации, весь свой административный ресурс, как говорится, дорога ложка к обеду, перед предстоящим саммитом нажала на Швецию, на Финляндию. А Финляндия, как вы помните, вообще отказалась вступать в НАТО, естественно, видимо, предусматривая последствия вхождения в НАТО, если Швеция не в нее вступит. Но, во-первых, это меморандум, прежде всего, авансированный именно Турцией и Эрдоганом. По поводу какого-то торга, а все само собой разумеется, в любом случае, если этот меморандум действительно воплотится в то, что сейчас будет демонстрировать...
Но они сказали, за пару дней нарисуют более содержательную
бумагу. Это будет
бумагу.
Просто формальность на самом деле, но на самом деле еще должны ратифицировать не только Меджлис Турции, но и обе палаты, вернее, оба парламента Швеции и Финляндии. Я не думаю, что Швеция и Турция, я имею в виду парламенты этих стран, отнесутся к данной процедуре формально. Тем более Швеция, которая вряд ли будет в парламенте, который есть и в том числе представители курдов, и их политическое, и в том числе, не знаю, там еще какое-то лобби, а тем более Меджлис Турецкой Республики. Эрдоган хороший политик. Возглавляет Мустафа Шентоп, который 2 года назад объявил ту же Армению террористическим государством. Поэтому эта так называемая позиция Турции двояка. Естественно, они будут выжидать, будем посмотреть, как сказал Мевлют Чавушоглу, будут ли данная декларативная резолюция иметь те последствия, которые ожидают непосредственно от Швеции, Финляндии и Турции. Вплоть до экстрадиции тех членов известных террористов, не только РПК, но и других в том числе, которые непосредственно будут Турция заинтересована, чтобы их экстрадировали на территорию Турецкой Республики. А по поводу каких-то там F-16, F-35, я подозреваю, что Эрдоган сам мутит воду по поводу вот этих снятия санкций, потому что он тоже
рассказывает... Эмбарго. Там речь про эмбарго, национальное эмбарго.
Потому что он просил F-35, на самом деле он просил в то время, когда после переворота у него было арестовано почти 400 пилотов, включая генералов. Там некому было просто учиться на эти самолеты. Сейчас он просит F-16, 40 штук. А нужны ли они ему вообще? Более чем на 70% турецкая армия обеспечивает себя всеми видами вооружений, ну кроме ВВС, конечно. Но хотя ресурс не исчерпан у турецких ВВС, они господствуют не только над своей территорией, но и над северной Турцией, над северным Ираком. А по поводу вот этой дежурной фразы, я быстренько завершаю, как бы вот мы с вами спорили по поводу его предстоящих выборов. На самом деле я не видел манифестации антиэрдогановских. Не по его позиции, поставляя туда боеприпасы и байрактары. По украинскому вопросу, по началу операции очередной, не только в Северном Ираке, но в Манбидже, на территории Сирии, в Мухафазе, Алеппо, и так далее, и тому подобное. Население, я думаю, поддержит Эрдогана. Эрдоган, естественно, зная, что это непосредственно меморандум, когда он прогнул, в буквальном смысле, хотя многие эксперты спорят в этом вопросе, прогнул и Швецию, и Хельсинки, и Стокгольм в этом вопросе, его больше будет поддерживать. А экономические причины, это не самое главное. У Макрона были гораздо хуже экономические последствия от того, что мы наблюдали перед, в том числе, спецэкономией, операций. Но, тем не менее, почти все прогнозировали, что он не выйдет, не одержит победу на второй срок, чтобы...
Вы знаете, честно говоря, спасибо за ваше мнение. Не согласен я с Эдгарским и Каутским здесь в этом случае, потому что проблемы с лирой понятны. И проблемы с выборами Эрдогана понятны, но посмотрите на результаты. Там сложно ему. А сейчас, наверное, будет попроще. Это единственное, в чем я согласен. Михаил, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, первый и главный, конечно, по моей части, это, так сказать, вот эта вот тема китайской логистики, тема монополизации, так сказать, как бы мировых производств, мировых логистических систем. Это, конечно, так сказать, очень серьезный и мощный сигнал относительно того, что как бы мы озабочены, да, и причисляем, так сказать, к своим экономическим угрозам эту вот китайскую экономику.
А вам не кажется, что, извините, что перебиваю, что вот это была же достаточно такая, не золотая мечта, да, сверхценная идея Трампа и его окружения? Я вот помню, был такой, помните, Майкл Пенс? Вот он, выступая, рассказывал, что Россия, конечно, это ужасно и жутко плохо, но Китай это еще хуже. Во всех чайничках жучки, они за вами следят и передают неизвестно куда ваши персональные данные. Вот, они вот эту китайскую угрозу, да, создавали достаточно долго и планомерно, и вот досоздавали, что называется, до включения в там стратегию НАТО.
Вы понимаете, какая штука? Если мы будем смотреть экономический мультипликатор, да, так сказать, то есть некие мультипликативные эффекты вот каких-то, так сказать, там, ну, даже словесных инвестиций, вот этих всех заявлений и всего остального, да, нам с вами придется, так сказать, уйти в 90-е годы, когда, так сказать, вот понимаете, для того, чтобы иметь, например, мощный контейнерный флот, нужно иметь на всякий случай откуда-то там миллиарды тонн стали. Вот если у тебя нет миллиарда тонн стали, ты не станешь мощной морской, тем более контейнерной державой, да? И вот эти вот все вещи, так сказать, все это выращивалось, да, на инвестициях, так сказать, китайских. Инвестиции-то были европейские, американские. И вот я сейчас, вот, честно говоря, я не хочу умничать, и у меня действительно нет ответа на вопрос, каким образом, так сказать, эти люди, вкладывавшие по 100 миллиардов долларов в год в китайскую экономику в хорошие годы, сегодня говорят: о, кстати, ты сильно поправился, мужик, мы тебя так хорошо кормили, а ты так сильно поправился, ты уже ни в одни штаны не влезаешь, и, как бы, так сказать, это неправильно. Вот я эту парадигму, вот вам честно говорю, я ее не понимаю. Может быть, тут есть какой-то политический подтекст, и, может быть, вот та китайская угроза, как бы, да, так сказать, о которой вот говорил Пенс, и да многие говорили, да, так сказать, это, может быть, оно и как-то вот корреспондируется с тем, что мы с вами сейчас обсуждаем, что сами, по сути дела, дали неограниченную экономическую власть, по сути дела, так сказать, значит, за счет своих же инвестиций определенной стране, потом говорят: не-не-не-не-не, пельмени разлепить, дым в трубу, дрова в исходную позицию. Так не бывает. Вот. И еще один аспект, тоже из этой же, так сказать, серии, из этой же, так сказать, вот песни, так сказать, куплет. Значит, понимаете, какая вещь? Что мне очень не хотелось бы, да, это мне не хотелось бы того, чтобы, так сказать, на фоне вот таких заявлений Китай сделал ставку на так называемое внутреннее потребление и на внутренние ресурсы. И на реинвестирование тех инвестиций, которые у него есть, да, те страны, которые не очень, ну, скажем так, пока определились, да. Вот, ведь Китай вкладывает в сырьевые базы очень серьезно, да, и на определенном этапе эти сырьевые базы тоже войдут в противоречие, так сказать, там, с интересами тех инвесторов, которые вкладывались в Китай. Ну, вот, честно, еще раз говорю, не хочу умничать, у меня пока вот какие-то такие отдельные фрагментарные соображения. А с точки зрения того, что, например, было давно уже, и вся, например, украинская евроинтеграция, к которой стремился там и Янукович, и Ющенко, и многие другие люди, это как раз-таки, чтобы стать промплощадкой вместо Китая, потому что китайская логистика Европу уже не устраивала, не устраивала именно китайская логистика. Там начали проседать все, от Майерска там до там всяких, так сказать, там, да, в пользу Тритонов, это я имею в виду контейнерные, там, шиппинговые большие компании. Вот. И, понимаете, вот им хотелось иметь под боком у себя хорошую большую промплощадку, да. И, собственно, вот этому была посвящена тематика украинской евроинтеграции. Но я не могу понять, как будет развиваться ситуация, так сказать, сейчас. Что, эти страны остановят, значит, инвестиции в Китай? Тогда куда денутся все инвестфонды, так сказать, страновые, не финансово-промышленную группу, а страновые? Ну вот, очень интересно это заявление, еще раз говорю, вот, как говорится, выпьем за сказанное, итога подводить не могу.
Ну, честно говоря, тут будущее настолько инвариантно, да, что, знаете, я даже склонен пообсуждать такую тему, что все инвестиционные проекты, вот, там, они рядом находятся там со спекулятивными интересами, что все риски застрахованы, и вложение для западных инвесторов в Китай – это высокорисковое, но, тем не менее, понятное вложение.
Нет, нет, Александр, нет, нет, здесь немножко не так. Надо посмотреть историю инвестиций и срок, на который эти инвестиции загонялись. Понимаете, если мы с вами покупаем портфельно, так сказать, какое-нибудь акционерное общество, потом делаем на его базе, так сказать, спортклуб, это, конечно, здорово. А до этого оно делало ракеты. Вот. Это, наверное, так сказать, ну, такая инвестиция сей минуты, да. Но дело в том, что все производственные инвестиции, они отбиваются приблизительно 15 лет, по-серьезному отбиваются. Проект рассчитан, как правило, на до нового технологического уклада, то есть это 20-22 года. И вот сейчас этот период прошел. То есть вы поймите правильно, по 100 миллиардов Китай получал в 97-98 годах. Понимаете, какие это были деньги? Россия в это время, по прогнозам Минэкономразвития, я этим занимался, в частности, так сказать, этими данными, Россия мечтала о 6-7 миллиардах инвестиций иностранных в те годы. Мечтала. Это было, так сказать, в прогнозах. Вот. Но, к сожалению, что сейчас происходит? Сейчас закончился инвестиционный цикл. Китайцы вышли уже на такой уровень, что им не очень сильно нужны инвестиции, да? И вот именно инвестмент, весь вот этот вот, так сказать, истеблишмент, он сейчас будет находиться, так сказать, на остриге всех вот этих вот политических и экономических переговоров. Он будет сейчас. А будущее не поливариантно, потому что если мы с вами, например, вложились в производство какого-нибудь там кубика Рубика, понимаете, или какого-нибудь там еще там, так сказать, приборчика, который модный там в течение полугода, мы просто сняли с этого бабки и больше ничего на короткой дистанции. А если мы с вами прямые инвесторы, и у нас с вами стоит завод, то мы очень не хотим терять этот завод. А если этот завод еще один из крупнейших в мире, мы его совсем не хотим терять.
У меня вопрос. А вот когда они на уровне своей декларации, да, своего устава обвиняют в Китае в том, что он контролирует мировую логистику, что они имеют в виду? Один пояс, один путь, что ли? Но какая логистика?
Не-не-не-не-не. На самом деле, значит, так сказать, что такое контроль мировой логистики? Контроль мировой логистики, это начинается, так сказать, с того, что, значит, в регионе Гуанчжоу производится 96% мировой производства электроники. Для того, чтобы произвести 98% мирового производства электроники, туда должно прийти 98% мирового производства кремния, понимаете, да? Ну, я имею в виду изделий, да? Чтобы микросхемки делать, на всякий случай. Ну, может быть, не 98, но 96. И для того, чтобы каждый айфончик запаковать в картонную коробочку, туда должны прийти, так сказать, там, должно прийти там огромное количество, там, так сказать, там, условно говоря, картона. Да, вот это называется...
Или леса, да?
Или леса. Или леса, да. Межотраслевой баланс это называется, понимаете? Вот, ну, вот, и поэтому, когда... Вы меня спрашиваете относительно того, почему они так ставят вопрос. Да потому что, так сказать, при таком устройстве экономики нужно иметь сильнейшую логистику. И эта логистика затмевает и демпингует, и имеет возможность, так сказать, вообще шикарно себя чувствовать, так сказать, только национальным логистическим системам. Международные логистические системы тонут тонут в китайской логистике, потому что у них есть как бы внутренний заказчик. Ну что, внутренний заказчик, особая экономическая зона — Гуанчжоу. Хотите иметь, вот, допустим, вы купили себе «Жигули» и хотите бомбить в Гуанчжоу. Ну, такой, в общем, как бы билет в обеспеченную старость, да? А если этот вместо трамвая, значит, это крупнейший контейнеровозный флот, помимо прочего, да, не каботажный, а океанский флот, и огромное количество контейнерных баз всевозможных, ну тогда да, тогда все остальные покурят в стороне. Вот это вот, вот это точно.
Совершенно. Вопрос, а как давайте. Они, вот смотрите, они ставят цели, да, цели весьма амбициозные, да? Ну, да. То есть повлиять на Китай, там, по ряду направлений, чтобы вот этого контроля стало меньше. А что они для этого сделают? Ну, собственно, вот есть Китай, у него есть своя политика, да, он может там достаточно наглядно, да, и деятельно огрызаться. Они как с ним работать-то будут? Они вот где найдут те точки уязвимости, по которым лупить, чтобы Китай не контролировал логистику?
Если бы я знал ответ на этот вопрос, я думаю, что я бы разговаривал с вами сейчас из бассейна на своей швейцарской вилле где-нибудь, понимаете? Вот. Но я не знаю ответ на этот вопрос, тоже умничать не хочу, но скажу вам как бы под такую тезис-подсказку. Тезис-подсказку. А 40 миллиардов инвестиций в Иран, у которого есть глубоководный порт Бендер-Аббас Персидского залива, это не монополизация всей мировой логистики. Это так, в качестве десерта к Гуанчжоу. Но это такой десерт, будь здоров. Это не десерт, это торт огромный, свадебный, понимаете? То есть я не понимаю, каким образом, так сказать, можно влиять на страну, когда уже допустили инвестиции 40-миллиардные, да, в страну, которая вся в санкциях по уши, я имею в виду Иран, да, многолетние санкции. Значит, довели обе страны до того, что они начали коллаборироваться. На чем начали коллаборироваться? Да на том, чтобы порт Бендер-Аббас, так сказать, ну, по сути дела, порт Роттердам поставил под большой вопрос. А вот теперь один пояс, один путь. У меня 20 секунд есть, я думаю.
Больше есть, да.
Даже больше. Смотрите, Александр, один пояс, один путь. Я серьезно занимался этим вопросом, так сказать, поверьте на слово, изучал. Я не понимаю, зачем между Шанхаем и Роттердамом океанским, да, нужен сухопутный путь. А только один ответ. Это Южная Америка. Это Южная Америка и Африка. Все. Больше ни зачем. Вот это вот маршрутное такси не нужно. Для всего остального есть океан, там, который, ну, как бы покрывает какие-то расстояния. Значит, соответственно, так сказать, Китай делает ставку на западноафриканские сырьевые ресурсы. Это первое, да? А западноафриканские сырьевые ресурсы — это вся таблица Менделеева на всякий случай. И поэтому Роттердам нужен сухопутный, потому что возить какие-то там, ну, руды, какие-то еще вот, как бы, продукцию так называемой большой химии, да, это все не очень просто и не очень быстро. И поэтому я думаю, что сейчас на кону будет мощности портов Европы. Это будет предметом переговоров очень серьезных. Потому что если не один пояс, один путь, то, соответственно, такие порты, как Роттердам, Гамбург и так далее, океанские, глубоководные, да, они при таком раскладе, так сказать, начнут, ну, как бы, так сказать, испытывать некоторые экономические трудности.
Спасибо, Михаил. Мы уходим на новости, а затем и последим. Надо будет как-нибудь продолжить и про инвестиции, и про логистику. Это крайне интересно, особенно для нас, людей, которые в этом не очень шибко и разбираются. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, среда, 29 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот могу смело сказать, что по заявкам радиослушателей, да, мы, соответственно, пригласили гостя. Поэтому, если вы еще не смотрите видеотрансляцию, у вас есть шанс ее включить и на гостя посмотреть. У нас в гостях сегодня депутат Государственной Думы Тимофей Тимофеевич Баженов, член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Но любим, что называется, мы его не за это. И поговорим мы сегодня не совсем про это, а в продолжении нашего разговора, который состоялся годик-полтора назад, где мы, собственно, обсуждали различные аспекты современной экологии. И Тимофей Тимофеевич тогда сказал несколько достаточно парадоксальных на тот момент даже для меня тезисов. И вот прошло время, как эти тезисы вошли в нашу жизнь, мы сейчас и поговорим. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, тогда я говорил вещи, которые казались уважаемым слушателям, наверное, удивительными, но почти все, что я обещал, сбылось.
Можно я вот пару, что называется, давайте, как в качестве преамбулы скажу? Смотрите, да, если посмотреть на мировую повестку до известных событий, до февраля текущего года, то можно было сделать вывод по последним месяцам, что мы с вами очень скоро умрем, потому что температура на нашей планете повышается неуклонно. С этим надо немедленно что-то делать, например, уничтожать углеводороды. Ни о какой уж угольной генерации речи быть не может, это преступление. Вот. И человечество настолько, скажем так, обращается плохо с планетой, что скоро всем конец, если только срочно не начать бить в набат. И этот набат, собственно, там и в Давосе, и в других местах била известная Грета Турнберг, да, и все вот это обсуждалось в очень трагических категориях. Вот я думаю, что на июнь, на 29 июня мы уже должны быть с вами точно мертвы от мирового этого глобального потепления, поскольку углеродный никакой налог не платим с вами до сих пор. Что поменялось? Почему наша смерть от теплового удара, да, отложена вдруг? Почему Польша возвращается к угольной генерации, да, и прекрасно загаживает окружающую среду? Почему Германия и Италия рвут волосы из различных причинных мест за то, что они политически запретили атомную энергетику? Что произошло-то? Почему так поменялось?
Ну, на самом деле, я хотел бы продолжить этот замечательный список, потому что Латвия, Литва и Эстония, я их все время путаю, но ничего, они не обижаются. Они ведь вернулись вообще к дровяной генерации, если я не ошибаюсь. А все почему? Потому что вот эти все рассказы про то, что нужно отказываться от углеводородов, это была попытка задушить Россию экономически. Потому что главный поставщик-то в мире, это же мы. И главный товар наш – это углеводороды. И пока не было войны, это был единственный способ нас уесть, сделать нам какую-нибудь гадость, чтобы мы похуже здесь жили, чтобы у нас похуже все это продавалось, чтобы похуже развивалась наша экономика. А наши, значит, соседи неуважаемые с окраины развязали войну с нами. А это уже физическая возможность для негодяев из НАТО и их хозяев из Америки уничтожать нас. То есть не обязательно экономически, уже теперь можно и физически. И мы видим, что это происходит с нарушениями всевозможных конвенций. Поэтому это отошло на второй план. Ну а теперь, что касается всевозможных энергетик, которые они у себя грохнули. Не надо думать, что это произошло вот именно 23 февраля. Они начали уничтожать свои энергетики давно, рассчитывая на то, что все возможные трудности будут компенсированы нашими замечательными газопроводами. Или газопроводами, вот не помню, как правильно. В общем, короче говоря, потом они и с ними, как вы знаете, поступили очень нехорошо. И получилось, что они свою энергетику действительно убили еще до того, как началась специальная военная операция. Вот подумайте сами, Франция практически заглушила свои ядерные электростанции. А ведь атомная электростанция – это, пожалуй, самый чистый, самый экологически чистый способ
если
получать
электричество.
Помню,
если я правильно помню, у них же это был национальный проект. То есть они были независимы со своим проектом.
Ну,
то
конечно.
Есть это не сотрудничество с Росатомом или с кем-нибудь еще, или с Вестингаузом. Это был национальный, но серьезный проект.
Ну, вообще наши европейские друзья уничтожают себя значительно эффективнее, чем нас. Это приятно. Вот взять, например, сейчас у них там всякие демонстрации гордости происходят. Все это неминуемо ведет к распространению очень противных заболеваний и снижению численности населения, потому что дяденек не рождаются детишки, если дяденьки с дяденьками спят. И если тетеньки с тетеньками возлягут на одно ложе, тоже детишки не получится. И таким образом, получается, европейцев меньше, а жить у них, соответственно, не так интересно, как прежде. Ну и заодно они еще, видишь, отказались от энергетики по собственному идиотизму. Они много глупостей совершают. Не надо думать, что они вот совершают гадости, они такие умные, прям сидят все, значит, посреди своего трона разума. Совершенно нет. Они деградируют, и это очевидно. И вопрос... их энергетический кризис — это результат их деградации.
Не, я считаю, что, и мы об этом говорили, что вся вот эта, ну, по большей части, экологическая проблематика, как когда-то озоновые дыры, да, известный факт, да, это все вопрос спекуляции. Спекуляции коммерческих, политических, еще каких-либо. И вся вот эта история, связанная с углеродным следом, да, с отказом от двигателей внутреннего сгорания, да, это тоже там коммерческие и политические истории. Вопрос, ну, сейчас-то можно уже как-то и свернуть, но, тем не менее, они еще говорят, и там Парижское соглашение вроде как действует, да, вот. Будут они, скажем так, экологический разворот совершать, отказываться от зеленой энергетики в пользу традиционной, в пользу той же самой угольной генерации, отказываться от перехода на, помните, буквально там полгода назад все крупнейшие производители автомобилей говорили, что еще лет 5 и дальше только электромобили, еще лет 10 и дальше только электромобили. Вот, к 35-му году, по-моему, Евросоюз хотел вообще запретить продажу новых автомобилей с ДВС, с двигателем внутреннего сгорания. Это сейчас подвергнется какому-то развороту? Или они так и будут идти в сторону ветряной генерации, электроавтомобилей и так далее?
Безусловно, все это подвергнется развороту, и управлять этим процессом будет знакомый нам всем не понаслышке Царь Мороз. Хочу сказать вам, что человечество за всю историю своего существования на самом деле ничему не научилось, кроме как сжигать и взрывать. Если мы посмотрим на все процессы, которые обеспечивают нашу с вами жизнь, это будет огонь и взрывы. Ну, например, едет машина по дороге, у нее в цилиндрах происходят взрывы. Там сгорает углеводород. Если мы хотим что-то нагреть, мы должны что-то сжечь. Если мы хотим что-то охладить, мы должны что-то сжечь. И так получается, что электричество для этих электромобилей берется не в розетки. Это происходит только в мозгах людей необразованных. Чтобы в розетке оно появилось, где-то далеко-далеко надо что-то взорвать или сжечь.
Не, ну можно же образом, солнечную генерацию.
Это можно солнечную, генерация. Но на солнце постоянный взрыв и пожар. Это мы должны с вами понимать. А теперь, что касается солнечной генерации, главное, ветряной. Так получается, что ветряная генерация – это очень-очень опасная история. Во-первых, земли, на которых размещены эти ветряки, становятся абсолютно непригодными для жизни. Из земли убегают все жучки, червячки, дохнут птицы, уходят мыши, кроты. Эта земля больше не существует как биосфера. Во-вторых, чем больше ветряков, тем меньше ветра, потому что каждый ветряк после себя оставляет так называемую ветряную тень. Собственно, именно с этим и столкнулись европейские наши псевдоучителя, понаставившие у себя этих вентиляторов, а потом, если помните, ну, вы, конечно, не помните, потому что нормальные люди это не запоминают, но я вам скажу, что про это говорили по радио. Вот прошлым летом в Европе ветра не было, и позапрошлым ветра не было. Это ж какая вот беда. Как же так получается, что ветра-то нет? Из-за этого с электричеством перебои, а ветра нет из-за того, что они его сами этими ветряками и глушат. То есть слишком много этих пропеллеров, которые оставляют ветряные тени. Теперь скажем друг другу, а как же солнечные батареи? Их же можно везде навтыкать и получать электроэнергию. Я уж не буду рассказывать про то, что утилизировать эту солнечную батарею невозможно, потому что это ядовитейшая и отвратительная вообще с точки зрения химии и физики штучка. Для того, чтобы создать солнечную батарею, нужно обязательно купить комплектующие в России, потому что больше нигде их не продают. Но еще и сама по себе солнечная батарея – это серьезный климатообразующий фактор. Вот, например, недавно в Арабских Эмиратах, прошлым летом, если помните, случились дожди страшные, наводнения, и все они там заплавали, и верблюды у них тонули. Вот, и это было горе-горькое. А почему это произошло? Потому что солнечные батареи притягивают к себе тепло, а потом возвращают его обратно. Из-за этого получаются климатические изменения.
Ну, давайте, что называется, чуть поукрупнимся, да. Способно ли глобальное потепление уничтожить человечество? Как нам об этом говорили еще буквально недавно?
Глобальное потепление не способно уничтожить человечество в нынешней его фазе развития. Глобальное потепление в исторической перспективе, ну, скажем...
Миллиардов 3, 5, да?
Нет, не надо. 3-4 миллиона лет вот в такой исторической перспективе способно уничтожить жизнь на планете Земля. Да, это возможно. Но тут бабушка надвое сказала. как говорится, 50 на 50. Может, уничтожит, а может и не уничтожит. Доживем ли мы как вид до этого срока? Очень сомневаюсь, потому что мы как вид за всю историю нашего существования не прожили и 1/8 этой длительности. Вот. Возможно, наша, так сказать, ДНК и все наше развитие накопленное унаследуют какие-то другие виды, и они будут гораздо более приспособлены к новым условиям жизни на планете. Но я вам гарантирую, что ни с нами, ни с нашими внуками, ни с внуками наших внуков, ни с правнуками наших правнуков ничего из-за глобального потепления плохого не произойдет. Вообще, враги наши, они гораздо ближе, чем какое-то глобальное потепление. Да и друзья тоже. Вот недавно я прочитал, что Грета Тунберг, вот эта сумасшедшая барышня, которая до ковида мир терроризировала, потом, когда ковид пришел, она как-то под шконку, значит, слилась. А теперь и ковид излечил Владимир Владимирович, начав специальную военную операцию. И специальная военная операция вроде как идет успешно, то есть нужно опять какие-то раздражители нам России подсовывать. И вот опять выползла эта Грета Тунберг. И говорят, что она чуть ли не агент, значит, нашего ФСБ.
Есть подозрение, что деятельность экоактивистки, прогуливание школы в рамках Fridays for Future якобы финансировались из Москвы с целью дестабилизации энергетического рынка через запредельный крен в сторону зеленых технологий и, как следствие, взрывной рост цен, галопирующий цен на традиционные энергоносители, галопирующая инфляция.
Ну, бред, конечно, удивительный, и попытки списать собственную глупость на глупость явной дурочки Греты Тунберг.
Нет, она агент Кремля.
Вот, ну, а если она наш друг, то таких друзей имеет, так и врагов не нужно. Я вам хочу сказать, что роль Греты Тунберг в жизни человечества сильно преувеличена. От нее климат наш не становится теплее, не становится холоднее. Мы над ней уже отсмеялись, она уже не так молода, как была в начале своей, я бы сказал, политической карьеры. Недавно тут я видел, что осталось на Полюшке, где она лекцию по экологии читала. Я вот все свои годы, 46 лет прожил, учился, вот не решаюсь лекции по экологии читать. Она, говорят, даже читать-писать не умеет, а лекции читает. Но неважно, не про это речь. Речь про то, что она свою лекцию, конечно, успешно прочитала, оттуда куда-то ушла на черной машине, ее увезли. Вот, разошлись слушатели благодарные.
Оставили
такую кучу мусора, что просто любо-дорого. Я даже у себя в канале Тимофей Баженов Лайф в Телеграме эту кучу мусора опубликовал.
Это куча экологии.
А вы подписывайтесь обязательно, я там много интересного всего публикую.
Ну вот вопрос, да, смотрите, ведь это еще имеет и политические обстоятельства нынешнего дня. Вот, например, в апреле активисты Greenpeace пытались блокировать нефтяной танкер Российской Федерации в Норвегии. Ну, я много раз, да, и, по-моему, мы тоже обсуждали, да, выборочную активность, что никогда не были атакованы американские компании, да, еще вот в те времена. Ныне, сейчас, экоактивизм совсем, что называется, стал оружием, ну, абсолютно политическим. И те самые немецкие зеленые, которые являются, да, фактически, ну, продолжением Демократической партии Соединенных Штатов, да, и Greenpeace. Вот насколько вообще экоактивисты сейчас действительно борются за природу, и боролись ли они когда-нибудь вообще за нее? Ну, вот эти известные, медийные там, значимые.
Да, очень хорошо, что вы меня про это спросили, потому что у меня прям свербит про это рассказать. Действительно, вы совершенно правы, экоактивисты и представители организаций, названия которых у всех на слуху, это и Greenpeace, и Белуна, и ВВФ, это, конечно, люди, которые не имеют прямого отношения к природе, к экологии, к биологии, к ботанике.
Но к биологии некоторым образом имеют, как и все мы.
Ну, только некоторым образом, да. Значит, не тем, которым им бы хотелось. Безусловно, эти организации шпионские, разведывательные, вредительские. Они выполняли коммерческие заказы, например, по заказу одной нефтяной компании устраивали неприятности другой, а потом брали деньги у своих бывших, значит, клиентов и направляли на своих бывших заказчиков. Они, конечно, брали и политические заказы, и очень много политических заказов эти так называемые экоактивисты реализовывали на территории российского государства. Причем это были большие разведывательные проекты, например, такие как отслеживание популяции амурского тигра с помощью БПЛА, камер стационарных, установленных в тайге и вдоль приграничной зоны. Это были отвратительные мероприятия по разведке, предпринятые под прикрытием спасения дальневосточного леопарда. Были отвратительные мероприятия по спасению всевозможных ластоногих, которые к ластоногим на самом деле не имели никакого отношения. Да вспомнить хотя бы Химкинский лес, который защищали посреди Москвы со страшной силой. Что это было? Это была типичная провокация политическая, сделанная руками псевдоэкологов. Так вот, сегодня, пользуясь этим эфиром, я официально объявляю вам, что все эти недоэкологи прекратили свою деятельность на территории российского государства, а если еще не прекратили, то прекратят в ближайшее время, а если не прекратят, я милицию позову.
Полицию, уже
да, и, значит, никто лучше нас с вами, граждан России, не любит русскую природу. Нужно это как-нибудь понять. Ну, потому что если мы будем честны друг с другом, то мы поймем, что русская природа нам, например, ценнее африканской или американской. И также и любой гражданин, живущий в любой точке мира, любит свое родное. Вот так и мы, русские люди, любим свою русскую природу и в обиду ее не дадим. И помощь заграничных, значит, шпионов нам не нужна в том, чтобы защищать наших зверей и наши леса.
Ну, кстати, вот поминают, извините, что перебиваю, была такая госпожа Чирикова, если помните, за Химкинский лес там сражалась с бульдозерами, этим главой Химок тогда и так далее. Вот она давно любит латвийскую природу.
Ну, я думаю, зимой-то разлюбит, холодина там у них будет в Латвии. Да еще про Латвию я отдельно скажу, потому что они там, я говорил уже, что путаю их с Литвой и Эстонией. Забываю все время, кто там у нас в Калининград нам мешает ездить?
Литва.
Литва. Вот я считаю, надо не только Литве, но еще и Латвии, и Эстонии просто за компанию электричество отключить. У них же электричество наше.
Не, Литва вроде отказалась от российской генерации.
Не-не-не, это от энергоносителей. А я предлагаю...
Не, про электричество. Была речь тут.
Ну так отлично.
Алиханов отключить проводит им все. Проверку.
Отключить это. Им все. Вот. А еще отключить им, например, наши корабли в портах. Больше-то у них никто не швартует, столько мы. Ну и пусть они сидят там, значит,
там речь про Клайпеду, да,
без соли шишки доедают, еловые. И, так сказать, с недавно съеденными топят свои камины и голландские печи.
Давайте вернемся от них к природе.
И Чирикову пусть съедят. Обязательно. Ее можно приготовить с бобами. Она еще очень ничего. А вместо всевозможных Гринписов, Белун и ВВФ на территории Российской Федерации будет действовать абсолютно наша российская экологическая организация «Компас», о которой я расскажу чуть попозже.
Ну, у нас несколько минут до выпуска новостей. Что хотел спросить? А какие реальные угрозы экологические существуют? Вообще, какие есть? Вот мы знаем, что многие из них, да, являются, ну, мягко говоря, надуманными, да, как те самые пресловутые озоновые дыры. А что является реальным? Вот у нас слушатель постоянный, Виктор, 26-й, спрашивает. А в космосе что творится? Он завален отходами. Отверстия в атмосфере от ракет. Жуть. Что дальше? Мы же все умрем по этому вопросу, нет?
Ну, кстати, хороший вопрос. Отверстия от ракет — это, конечно, ерунда. Это выбросьте из головы, так же, как химиотрассы. Их не существует. А вот мусор в космосе — это колоссальная проблема. Потому что мусор этот носится по своим каким-то орбитам непонятным. Эти орбиты часто пересекаются с орбитами спутников. Не только с орбитами наших хороших спутников, мирных, гражданских и мирных военных, но и с орбитами, так сказать, спутников врага. И поэтому в космосе могут случаться всякие неприятности. Что касается реальных экологических проблем на Земле, да, они есть. Это колоссальное сведение лесов. В амазонской части африканские леса гибнут, южноазиатские леса гибнут. Это происходит потому, что человек их планомерно сводит с лица земли и меняет таким образом климат. Должен сказать вам, что рассказы о вырубке наших лесов, особенно в дальневосточной зоне, сильно преувеличены и преувеличены врагами России. Очень рекомендую купить самолет «Москва-Владивосток», билет на самолет, сесть около окошечка и пролететь, посмотреть, как поет под крылом зеленое море тайги. Безусловно, глобальная проблема — это мусор, причем мусор, находящийся в Мировом океане. это мусорные острова. А проблема микропластика, о которой мы часто слышим, это на самом деле не проблема. Вот я тут недавно прочитал огромную аналитическую статью о том, как наш Байкал гибнет из-за того, что в нем, по-моему, 63 тысячи единиц микропластика на квадратный километр. Ну, а теперь давайте представим себе, что такое этот самый микропластик. Это инертный песочек. Ну вот, чем отличается маленькая песчинка из пластика от маленькой песчинки из кварца? Да ничем. Ну, с точки зрения биохимии, да, ничем она не отличается. Давайте посмотрим, сколько этих микрочастиц мы можем выложить в столовую ложку. Ну, хорошо, давайте пусть этих частиц будет 10 столовых ложек. И представим себе квадратный километр Байкала. Высыпем этот микропластик в квадратный километр Байкала и дадим себе отчет. Действительно ли это такая проблема, что мы должны написать сейчас научный труд о том, как, значит, нерадивые российские граждане во главе с нерадивыми российскими властями, значит, испакостили мировой источник пресной воды? Да нет, конечно. Поэтому микропластик мы не будем считать экологической проблемой. А вот макропластик, огромные мусорные острова, которые формируются в Мировом океане, покрывают побережье некогда курортных, замечательных латиноамериканских стран, стран Юго-Восточной Азии, Вьетнамское побережье. Вот это, безусловно, плохо.
Ну, кто является лидером по мусорной генерации? Раньше была Япония и США, сейчас что-то поменялось?
Так и есть, Япония, США, ну и некоторые страны Юго-Восточной Азии, которые мусор свой никак не утилизируют, грузят на баржи, отвозят в 11-мильную зону, выбрасывают в бушующее море и возвращаются обратно в свои порты и получают весь этот мусор обратно к себе вместе с прибойной волной. Ну, в частности, так делает Вьетнам, это, конечно, не очень хорошо.
А у нас... Какие все-таки, вот, допустим, в мегаполисах есть какие-то экологические угрозы? Раньше, допустим, про Москву, да, была такая тема достаточно там развита, да, что у нас была там широко представлена проблема бродячих собак. Это же тоже про экологию. Вот, и я смотрю, по регионам эта тема, она часто там бывает обсуждается, а у нас уже нет. А что вот в рамках страны, чего, на что надо особое внимание обратить, что действительно угрожает нам вот с точки зрения нарушения экологии?
Ну, экология – это наука о комплексе разнообразных знаний человеческих. Там и геология, и климатология, и биология, и ботаника – все это формирует экологические знания. С точки зрения ботаники нам угрожают так называемые инклюзивные виды, то есть те растения, которые мы сажаем с целью чего-то улучшить. Как когда-то мы посадили борщевик сосновского для того, чтобы кормить коров, а теперь мы вот не можем грибы собирать, потому что у нас все опушки лесов забиты этим борщевиком. А если бы мы пшеницу сажали, он бы не рос, потому что пшеница – это природный гербицид. То же самое с газонными травами в мегаполисах. Но я так понимаю, что нужно после новостей вернуться к этому
да,
вопросу.
Да, так точно. Вернемся к этому вопросу после выпуска новостей. У нас в гостях депутат Государственной Думы Тимофей Тимофеевич Баженов. Готовьте ваши вопросы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это среда, 29 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. А у нас сегодня гость. В гостях у нас Тимофей Тимофеевич Баженов, член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И про эту самую среду мы разговариваем. Перед выпуском новостей вы анонсировали некоторые события, имеющие отношение к защите нашей родной природы. Какое?
Действительно анонсировал, и обязательно это событие сейчас развернуто анонсирует. Надеюсь, вам понравится. Но сначала хочу сказать, что... Пока вы слушали новости, Александр Асафов прочитал мне сообщение одного из пользователей, который назвал мои слова бредом и говорит, что интересный какой бред, вот, значит, песок – это кварц не окисляется, а пластик окисляется. Дорогой мой друг,
полимер, химик,
написано. Полимер, да, полимер.
Его зовут Эдуард Третий, между
прочим. Эдуард Третий – это серьезно. Страшно было бы встретиться с первыми двумя. Хочу дополнить химическую данную сентенцию следующими словами. Вот процесс окисления, он, к сожалению, для всех людей, он не вечный. Потому что иначе положил полено в печку, грейся и не думай ни о каких газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». и всегда у тебя будет тепло, потому что горение – суть окисления. Но, к сожалению, любое полено прогорает. То же самое происходит и с любым веществом, которое мы окислению подвергаем. Вот, например, с полимером. А вот когда полимер окислился, что там остается? Давайте, я прям жду от вас сообщений, какое вещество осталось после окисления полимера и чем оно нас с вами может убить и в каких дозах. А теперь давайте, ну, как бы ПДК назовите мне, вот этого окисленного полимера, который должен принять я с весом в 95 килограммов, чтобы в обозримой перспективе оказаться в гробу с точным объяснением, что это произошло по причине приема окисленного полимера. Значит, теперь что касается приятного сообщения, которое Саша сказал, я вот сейчас произнесу. Действительно это так, в России начинает действовать экологическая организация, независимый экологический фонд под названием «Компас». Я вошел в попечительский совет этой замечательной организации и хочу сказать вам, что организация призвана все лучшее из экологических организаций, которые мы знаем, впитать, а все худшее из себя исторгнуть. Значит, мы ни в коем случае не будем мешать стране развиваться. Мы не будем останавливать индустриальный подъем. Мы будем проводить экологический мониторинг всех вызывающих сомнения процессов. И к нам будут прислушиваться, потому что мы – это и есть выжимка из активных российских граждан. Тех, кто хочет любить и охранять свою русскую природу. Ну, а наши уважаемые заграничные партнеры, как мы их еще недавно называли, а теперь многих из них мы называем врагами, должны напрячься, потому что российская организация «Компас», она будет не менее активна в мировом океане, на территории других государств, чем созданные ими экологические организации, например, «Гринпис» и «Белуна». И очень скоро они рядом со своими геологическими изысканиями, разработками, буровыми платформами увидят катера с крепкими русскими экологами, членами организации «Компас». И я думаю, что наши ребята будут не хуже приковываться наручниками, чем это делали, например, активисты «Гринпис». И двигать нашими экологами будут совершенно другие соображения. Не коммерческие, не шпионские, а исключительно патриотические и землелюбивые. Так что всех поздравляю с созданием глобальной мировой организации по защите природы «Компас».
А вот эта наша история только внутренняя или она международная, например, в альянсе с какими-нибудь с нашими дружественными странами?
Ну, пока что это наша история внутренняя, но мы всегда открыты для настоящих экологов, для любителей природы. Почему же мы должны быть закрыты? Любишь лес, поле, речку, в поле каждый, так сказать, колосок любишь, милости просим к нам в «Компас», становитесь волонтерами, защищайте природу и родину. Это, я считаю, очень правильно.
Почему у нас не было раньше своего какого-то масштабного экологического движения? Потому что вот мы много говорим о суверенитете, да, о технологическом суверенитете. А ведь экологический суверенитет тоже важен. И вот тогда, соответственно, там не наносился бы нам ущерб иностранными добывающими компаниями. Сейчас с ними попроще, да, они так или иначе покинут пределы нашей Родины. Но почему раньше-то этого не делали?
Ну, давайте не будем судить наших дедов и отцов. Они, уверен, делали все, что могли для того, чтобы наша Родина была крепче и процветала. Но действительно понятие суверенитета для нас сейчас, пожалуй, стало так же очевидно и необходимо, как для граждан России во времена Петра I, во времена становления Советского Союза при Иосифе Сталине. Действительно, суверенитет – это очень важная история. И вот сегодняшнее вступление, например, Финляндии и Швеции в НАТО – это же не что иное, как потеря суверенитета. То есть это были нормальные суверенные государства, которые сами за себя отвечали. Теперь они полностью свою оборону передали третьему государству, которое вот даже не находится на континенте рядом с ними. И вот этот вот политик
На пол той самой еловой шишечки.
Ну, говорят, что чуть-чуть нельзя быть беременным. И теперь судьбу их государства решает сомнительный политик Анджей Дуда, который говорит, я не буду против. ох ты, ишь ты, подишь ты, знаешь, не будет он против. А еще позавчера его бы и не спросили, против он или за. Потому что не, еще неизвестно, кто посильнее, это Финляндия или Польша.
Не, ну, Анджей Дуда, вот. Точнее вообще Польша, да, польская власть, это же спикер американской повестки на европейском пространстве.
Ну, хорошо, что им пока есть о чем говорить. Но и я, и мои коллеги, и представители российских вооруженных сил, мы делаем все для того, чтобы поводов для трепа у них было как можно меньше. Нужно, чтобы они заботились о насущном, о хлебе, о тепле, о крови над головой и о бесконечных беженцах, из которых жители окраины составляют меньшее число. Вот сейчас они устроят, вот вы спрашивали, какие экологические проблемы грозят человечеству? Вот грозит в ближайшее время экологическая проблема человечеству. Это голод, который произойдет из-за политики Соединенных Штатов, реализованный в том числе и на окраине. Окраинская пшеница, рожь, ячмень не поступит на рынки Африки. Из Африки и раньше-то люди ехали вон на Лампедузу, на плотах, друг за друга цеплялись, готовы были утонуть. Но это они искали лучшие жизни. А теперь, когда у них грянет настоящий голод, они поедут в Европу табунами, прям дивизиями, потому что они будут искать не лучшей жизни, а в принципе хоть какой-нибудь жизни, потому что жрать у них будет вообще нечего. И они будут логично предполагать, что хоть какой-нибудь кусок, хоть чего-нибудь на очень хорошо рассортированной, отфильтрованной европейской помойке они найдут. Так что у европейцев скоро будут проблемы, ну, понасущнее, чем голод и холодина. У них еще, например, изменится цвет кожи населения, причем гораздо, ну, радикальнее, чем сейчас.
Что называется, не в первый раз. У нас есть вопрос от слушателя, прошу. Давайте. Наушники надеть. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер. Здрасте, у меня такой вопрос. Есть ли какие-то подвижки в решении задачи превратить Россию в углеродно-нейтральную страну, когда выбросы углекислого газа в нашей стране должны сравняться с поглощающей способностью лесов и болот? Ну, разумеется, без отказа от нефти, газа и угля. Спасибо.
Ну, хороший вопрос. Я так понимаю, наушники уже можно снять.
Да, пока.
Значит, углеродная нейтральность – это, в принципе, очень неплохая идея. И подвижки к этому, безусловно, есть. Вы, наверное, знаете, что Российской Федерации на мировых политических переговорных аренах было предложено понятие углеродных единиц. Сейчас эти углеродные единицы немножко отошли на второй план, потому что речь идет просто о спасении многих, не тысяч человек, а многих государств целиком. И все-таки углеродная нейтральность – это очень неплохо. Когда мы говорим о том, что леса – это источник кислорода, значит, болото – это источник кислорода, на самом деле, конечно, в первую очередь вопрос выработки кислорода лежит не в этой плоскости. Кислород появляется немножко из других источников на планете. А вот поглощающая способность, о которой упомянул уважаемый радиослушатель, да, действительно, у зеленых насаждений колоссальная. Именно это часть хлорофилизации нас интересует как сохраняльщиков атмосферы Земли. Так вот, хочу сказать вам, что да, безусловно, у нас есть подвижки в этом направлении. В частности, крупные предприятия, которые были уличены в выбросах такого рода газов, снабжаются сейчас специальными фильтрами, которые в режиме онлайн передают информацию о том, сколько паразитических веществ задержано, а сколько выброшено в атмосферу. Вы можете с этой информацией ознакомиться. На многих металлургических комбинатах, прямо на сайтах комбинатов размещены такие сведения, и они не лживые, так как они контролируются напрямую онлайн со спутника. Ну, кроме всего прочего, есть еще и некоторые законотворческие инициативы, которые мы реализуем достаточно успешно в области вопроса, который вас интересует. Так что я думаю, что как только мы решим более насущные проблемы выживания, мы обязательно займемся этим плотнее, а может быть, к этому времени уже и реализуем что-то необходимое.
Напомню, что у всех есть возможность позвонить по номеру 8495-7373-948, задать вопрос, а пока я, пользуясь служебным положением, задам его сам. Смотрите, опять же, достаточно часто мы слышали экологически содержательную риторику, которой стало меньше. И она, опять же, рассказывала про то, что мы умрем, про то, что у нас там биоциноз исчезает, да, и что каждую секунду исчезает там несколько там, десятков, сотен там, видов живых существ необратимо. Как вот съели коров, чьи там были коровы-то? Стеллерова, по-моему, да? Вот, как птицы там, ну, пропали там птицы и так далее, да, в Австралии в частности. И что вот этот процесс идет, он необратим. А что сейчас с этим? Потому что какая-то тишина, да? Там необратимые, как бы, исчезновение с планеты краснокнижных животных уже не говорят. Проблема ушла или она была раздута, или что?
Нет, проблема не была раздута, и она никуда не делась. Действительно, численность видов на планете Земля сокращается, и пока что сокращается безвозвратно. А виной этому человек и варварское уничтожение биоценозов, и каждую зверюшку в отдельности, и целые виды невыносимо жалко. Мне лично и всем вокруг, я уверен, тоже. Значит, почему про это стали меньше говорить? Потому что меньше интересуют эти проблемы, далекие от непосредственного выживания общества. Почему так ярко и много говорили про это раньше? Потому что любой месседж, в котором присутствует слово «вы все умрете», «мы все умрем», вот что-нибудь такое, он должен возбудить человека и подвигнуть его к участию в этом коллективном диалоге или коллективной истерии. Дорогие друзья, на самом деле человечество свело в могилу очень многие виды. И многие виды прям действительно жалко, и сейчас, пока мы разговариваем, многие существа вымирают. Еще недавно я сказал бы, что обратного пути нет. Но обратный путь есть. Во-первых, развитие зоопарковской системы всего мира призвано сохранять виды. Многие думают, что зоопарк и зоосад – это одно и то же. Нет, дорогие друзья, это разные вещи. Зоосад – это развлекательное место, куда вы приходите, чтобы потыкать пальцем в живое существо, посмотреть, как оно спаривается, ест или дрыхнет. А зоопарк – это научное учреждение, которое сделано специально для того, чтобы вымирающие виды там сохранять, сохранять генофонд. Мы живем в эпоху замечательного научного прорыва. То есть мы теоретически уже примерно понимаем, что нужно сделать для того, чтобы возродить некогда жившее существо. И вот сейчас идут с переменным успехом, но идут мероприятия по восстановлению мамонта и шерстистого носорога. И я уверен, что я доживу до этого живого существа. Да, в ближайшей, в обозримой перспективе российские ученые обещают, что мы увидим мамонта. Другое дело, что размещать его в тех зонах, где были найдены его предки, его истоки, скорее всего, невозможно. Ну, потому что там мерзлота, он все-таки для мерзлоты не очень приспособленное существо. Хотя мы его никогда живьем-то не видели, может, и приспособленное. Но в любом случае мы скоро увидим, как он передвигает своими лапками, как он ходит там со своей приемной мамой-слонихой. И если это получится, то дальше-то все пойдет по накатанной.
И мы это и смотрели наглядно в кинофильме «Парк юрского периода»,
да. Что там дальше. И выделяя спирали ДНК, мы можем в таком случае гарантировать, что не все, к сожалению, виды, но большая их часть, будут рано или поздно восстановлены нами. Мы по глупости их когда-то поубивали, а теперь по уму-разуму должны попробовать вернуть обратно.
А не попадем ли мы в ловушку борщевика Сосновского? Возродим мамонтов, еще какую-нибудь зверушку. Она, кажется, мало того, мы же ее не видели, мы ее не знаем. Может, она какая-нибудь ядовитая, да? Или разносчик каких-нибудь замечательных таких болезней, где ковид покажется детской шуткой. Вот не играем ли мы тут в Господа Бога лишний раз, что называется?
Отличные вопросы задаете, так люблю с вами разговаривать, действительно это так. Как только у нас это получится, мы приблизимся к создателю, потому что сами станем создателями. Но неумелый мастер, он гораздо хуже умелого подмастерья, потому что он никогда не знает, что у него получится. Может хорошо, а может плохо. Но это момент развития, который мы не можем никаким образом преодолеть. Потому что если с ДНК мы еще как-то справляемся, то с машиной времени пока что у нас по нулям. Поэтому нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но должен сказать вам, что борщевик Сосновского-то, он же тоже появился у нас исключительно из хороших соображений. Ну, во-первых, потому что из него можно варить борщ. То есть это прям реально вкусная съедобная трава. только нужно собирать его, когда он еще, значит, только из-под земли появился. Ну и борьба с борщевиком, она у нас, кстати, это большая экологическая проблема, борьба практически не ведется, потому что если бы его косили до цветения, его бы и не было. А у нас же, как наши пригородные власти, ждут, пока вот эти зонтики появятся, пока они усохнут, и уж тогда можно отправлять трактор, единожды заправив его соляркой, соответственно, потратив по чуть-чуть. Но семечки уже в земле. Вот. А если хотите, расскажу, что делать, чтобы не обжечься, но это, наверное, тема другой передачи.
Я к тому, что у нас было достаточно каких-то вот таких историй, связанных с попытками экологию модернизировать, и они все имеют какие-то неприятные последствия. Да, китайская грандиозная борьба с воробьями, помните, да? А попытка заселить рыбу там с северных, да, северных видов сюда, в центральную Россию, тоже не очень закончилась. Борщевик сосновского. Какую-то траву разводили для, опять же, кормления рыбы, и она вся зацвела, да, и покрыла водоемы полностью, не помню название.
Но самое жуткое — это жуть в Австралии. Это же мир неплацентарных. Там сумчатые жили, не плацентарные, а всякие кошки, собаки, кролики, свиньи. Это же все интродуценты. И из-за этого там у них жуть происходит. А теперь, значит, приходится им оправдываться. Вот мы кошек убиваем, так надо. А на них говорят, вы что, дураки, что ли? Или вот мы всех кроликов поубивали, так надо. Лис недавно на одном острове австралийском всех поубивали, один лис остался.
Ольга задает непраздный вопрос, извините, что перебиваю, не так много времени, надо бы ответить. А есть ли у нас системная позиция власти в стране по вопросу борщевика сосновского?
Да, есть.
И в чем конечно, она состоит? Есть.
Она состоит в том, чтобы системно уничтожать его во всех биоценозах, где он размножается без разрешения. Системная позиция власти есть, это растение-интродуцент-вредитель.
Не знаю, мониторинг ведется, да?
Ведется мониторинг, мы себе полностью представляем те ареалы, где он должен быть, это Дальний Восток, и все остальные места, где он расплодился сам по себе. И все-таки скажу вам, что остался один лис на австралийском острове, и дали ему кличку Джеймс Бонд, потому что не могут его поймать и ждут, пока он сам физически умрет, потому что жены у него нет. И таким образом освободит от себя, значит, маленький мирок неплацентарных. Виноват в этом, конечно, человек.
Как лис-то попал, интересно?
Завезли англичане.
Чтобы ну, с кроликами бороться, которых завезли чуть раньше, сбежали?
Конечно, да. А вот нельзя сказать, что мы никого не завезли. Николай Николаевич Миклухо-Маклей привез туда собак, кошек, корову и свинью. Но, правда, он это сделал в Папуа-Новой Гвинее. Но это, в принципе, тоже австралийская причастность.
У нас есть, видимо, вопрос. Слушаю вас. Да, здрасте.
Добрый вечер, Сокуркин. Александр, спасибо за потрясающего гостя. Будьте любезны, вопрос к гостю, конечно же. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоит дело с бельками, те самыми знаменитыми, которые латышская певица Лайна Вайкова очень поддерживала в свое время? Это первый вопрос и подвопросик. Скажите, пожалуйста, возникают ли новые виды в результате эволюции? Либо второе, что мне интересно, это скажите, пожалуйста, а эволюцию можно произвести искусственно?
Спасибо. Три вопроса, спасибо. Давайте начнем с бельков. Вспоминается интернет, такой мем был, да, про палку и белька. Не буду, он нецензурный, не буду.
Да, значит, с бельками дела обстоят гораздо лучше, чем в те времена, когда всякие певицы за них боролись, потому что в те времена бельков уничтожали все подряд. Теперь бельков уничтожают исключительно.
Сейчас эти певицы, если я правильно помню, за украинскую государственность борются.
Ну, в общем, это уж я не знаю, за кого они там борются, но я вам хочу сказать, что сейчас бельков уничтожают только норвеги, шведы, датчане и исландцы. Вот. А поскольку всех вместе их довольно немного на планете, то с бельками все нормально. И вообще нерпа, вы понимаете, да, что белек это нерпа. Он сначала беленький, потом становится пятнистенький. Ну, в общем, бельки более-менее в безопасности, хотя беречь их все равно надо, и ни в коем случае нельзя из них покупать себе шапки, воротники, куртки и всевозможные пальто.
У нас остается буквально минута, быстро по второму вопросу. Новые виды появляются?
Новые виды сейчас не появляются, потому что для любой эволюции нужен эволюционный толчок – И вот создание продуктивной генетики, о которой я чуть-чуть сказал в передаче выше, это и есть эволюционный толчок. Вот все говорят, от кого произошли собаки, от волков или от шакалов? Да не от волков и не от шакалов, собак. Они произошли от древних собак, а древние собаки вымерли. От кого произошли люди? От древних приматов. От кого? От горилл или от орангутанов? Да от древних людей, они вымерли.
Вот. Но так... неандертальцев наши предки вроде бы.
Так что теперь толчком эволюции должен послужить человек. Именно поэтому мы и есть дети Господни.
Я напомню, что у нас в гостях был Тимофей Тимофеевич Баженов. Спасибо. И, Тимофей, приходите еще, обязательно продолжим интересный разговор о природе. Это была программа «Отбой». О многом поговорить не удалось, но что-то сегодня упомянули. Желаю всем хорошего вечера. Завтра продолжим.